поведу тебя
в музей.
В русский музей.
Русский музей.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анна Всемирнова. Часто ли вы смотрите себе под ноги, когда ходите по залам старых музейных зданий? Обращаете внимание на рисунок и игру цвета в наборных паркетах? А ведь эти паркеты не только неотъемлемый элемент убранства дворцов. Русский художественный паркет – такая же часть нашего наследия, как и произведения, выставленные в экспозициях музея. И поэтому сегодня мы с вами заглянем во дворцы Русского музея, в те их уголки, где в большей или меньшей степени сохранились наборные полы, выполненные мастерами XIX века. В первую очередь в главное здание Русского музея – Михайловский дворец. До нас дошла целая анфилада парадных залов дворца, где сохранился первоначальный наборный паркет. Наш рассказ продолжает Павел Климов, автор-составитель энциклопедии русского художественного паркета.
Это залы, начиная от бывшего углового кабинета, где в настоящее время находится статуя Анны Иоанновны с Арабчонком, работы Карла Бартоломео Растрелли, до зала Боровиковского. Эти паркеты были изготовлены с применением самых разнообразных отечественных и экзотических пород дерева. Но если брать отечественные породы, то здесь встречаются светлый черный дуб, береза, клен. Но если брать породы экзотические, то там различные разновидности красного дерева прежде всего, ну и также лимонное дерево, пальма и многие другие. При всем том, рисунок этих паркетов очень строгий, что было весьма характерно для поздней стадии классицизма, получившей еще название ампир. То есть, с одной стороны, очень такая яркая, насыщенная цветовая гамма и в то же время строгость композиции. Ну, если мы в общем посмотрим на эти паркеты, то в большинстве залов мы видим темную сетку, наложенную на светлый фон. И только в белоколонном зале, самом роскошном зале анфилады, его еще называли второй гостиной, мы видим наоборот. Там светлая сетка, наложенная на темный фон.
Тут нужно пояснить, белоколонный зал, самый роскошный, торжественный, в этой анфиладе залов служил когда-то местом проведения литературных и музыкальных вечеров, которыми славилась великая княгиня Елена Павловна. Большой зал как раз один из тех немногих залов дворца, что сохранили подлинную россиевскую отделку.
Собственно, эти паркеты являются очень типичными для стиля ампир. Их рисунки повторялись и в ряде интерьеров других выдающихся архитекторов того времени, таких как Василий Стасов, Александр Михайлов II. Принято считать, что паркеты делались по рисункам Росси. Однако на этот счет существуют некоторые сомнения, потому что многие архитекторы тогда эти рисунки употребляли, так что вполне вероятно, что это были некие типовые проекты, заимствованные, возможно, из Франции. Но в настоящее время никаких доказательств для этой версии не существует. Здесь действительно мы имеем дело с такими вот типовыми проектами, которые в различных интерьерах различаются между собой подбором пород. То есть рисунок один, а составляющие его элементы берутся разных оттенков и цветов. И, казалось бы, при одном и том же рисунке каждый раз получается совершенно разный эффект.
Имена мастеров-паркетчиков, которые работали вместе с Росси, известны. Это охтинский столяр и купец Степан Тарасов и другой охтинец Михаил Знаменский. Тарасова Карл Росси знал еще по совместной работе в Елагинском дворце. А кроме того, Степан Илларионович Тарасов являлся главой целой династии выдающихся паркетчиков. Он сам, трое его детей и потом внук работали во многих императорских и великокняжеских дворцах.
Степан Тарасов был, кроме всего прочего, еще и очень видным старообрядцем. Он был из потомственных охтинских столяров, и в силу своего влияния и положения, несмотря на то, что старообрядчество в первой трети XIX столетия находилось в стесненном положении, тем не менее он вел достаточно широкую открытую миссионерскую деятельность. Один из его сыновей, Николай Тарасов, со временем еще более широко развернул паркетное дело. Ему уже принадлежали не только столярная мастерская, но и фабрика. На Охте он владел несколькими домами, основал знаменитую в свое время Анастасиевскую богадельню с церковью при ней. Что касается Михаила Знаменского, то он, пожалуй, менее известен, чем Степан Тарасов. Тем не менее, опять же, в связи с Русским музеем можно его вспомнить, он когда-то был штатным столяром Мраморного дворца, когда он принадлежал великому князю Константину Павловичу.
С Михаилом Знаменским и сыном Степана Тарасова Андреем связана история, которая стала известна благодаря архивным документам. Правда, разворачивалась она уже в другом дворце.
Дело в том, что Андрей Тарасов подрядился на изготовление паркетов в Петерговском коттедже, небольшом дворце, который был построен Николаем I для жены Александры Федоровны. И вот, когда архитектор Адам Менелас, строивший этот дворец, приехал с инспекцией в коттедж, то он обнаружил, что Андрей Тарасов со своей бригадой положили крайне некачественный паркет, как писал Менелас, изготовленный из гнилых бочек. Ну, в общем-то, в этом нет удивительного ничего, потому что бочки ведь, как правило, делались из дуба, а этот дуб от долгого соприкосновения с влагой становился мореным, то есть это было очень ценное дерево. И вместе с тем, видимо, Тарасов не сумел произвести должного отбора, и в результате этот паркет был испорчен какими-то гнилыми, как писал Менелас, полосами. Кроме того, технология изготовления паркета была нарушена. Например, галтели и щиты крепились не винтами, а гвоздями. В общем, работа была исполнена на крайне низком уровне, плюс ко всему еще вся эта бригада была в изрядном подпитии. И вот таким образом эта работа перешла к Михаилу Знаменскому, который ее и хорошо исполнил. В этой истории еще и замечательно, пожалуй, то, что каким-то образом она характеризует атмосферу того времени, которая у нас, наверное, принято считать достаточно такой суровой. И тем не менее, несмотря на это, ничто не мешало нашим замечательным столярам исполнять на личной даче императора вот такую халтуру.
А теперь из Михайловского дворца заглянем в другие здания Русского музея, которые хоть и были созданы ранее Михайловского дворца, сохраняют в своем братстве паркеты, относящиеся уже к более позднему времени. Так, например, Строгановский дворец – произведение блестящего Франческо Бартоломео Растрелли. Здесь, среди других интерьеров и своими размерами и убранством, особенно выделяется большой зал.
И вот в настоящее время в большом зале дворца, где сохранилась первоначальная барочная отделка растреллевская, мы можем увидеть художественный паркет, который был создан уже в середине XIX века по проекту другого выдающегося архитектора Боссе. Этот паркет имитирует барочную и рокальную стилистику, близкую Растрелли, но в целом весьма характерен именно для эпохи эклектики. Он один из самых красивых в творческом наследии Босса, и он прекрасно сочетается с остальной отделкой зала, исполненной гораздо раньше, уже по проектам Растрелли.
Гарольд Босса был одним из любимых архитекторов императора Николая I. В начале своей деятельности он служил помощником у архитектора Александра Брюлова. И любопытное совпадение, именно Александр Брюлов связан с перестройками в Мраморном дворце, который ныне, как известно, также является частью Русского музея. В ходе тех работ многие интерьеры дворца заметно преобразились. Они утратили отделку, созданную первым строителем дворца Антонио Ринальди. Поэтому от первоначальных паркетов до нашего времени сохранились лишь отдельные фрагменты. Однако в ходе работ, которые в 1840-е годы выполнял Александр Брюлов, здесь появились новые залы.
По проектам Александра Брюлова в ряде помещений были положены новые цветные художественные паркеты. Александр Брюлов – автор весьма большого количества художественных паркетов в петербургских дворцах. Сохранилось от них не так много. Ну, что касается мраморного дворца, то там сохранились паркеты в нескольких помещениях. Они в не очень хорошем состоянии. Один из фрагментов брюловского паркета в бывшей малой столовой в настоящее время музеифицирован, помещен под стеклом, и посетители могут этот паркет увидеть. Он изготовлен, скорее всего, на петербургской фабрике Егора Миллера, прославленной в середине XIX столетия. Эта фабрика главным образом специализировалась на изготовлении мозаичного паркета, где рисунок был набран из разноцветных маленьких квадратиков. Ну вот целый ряд блестящих миллеровских паркетов можно сегодня увидеть в Зимнем дворце.
Пожалуй, самой печальной оказалась судьба паркетов Михайловского, или, как его еще называют, инженерного замка. Сначала Павел I так спешил закончить отделку своей новой резиденции, что готов был пустить на недостающие для нее строительные материалы Таврический дворец и иные постройки. И, как утверждают некоторые литературные источники, в замке настилали паркеты, вывезенные из Таврического дворца. Однако, когда вскоре император был убит, его замок постигла похожая участь. Части убранства Михайловского замка уже распродавались и вывозились в другие дворцы.
После смерти Павла I начался обратный процесс. То есть паркеты уже из инженерного замка перевозились в Таврический и другие какие-то пострадавшие дворцы. Так вот, что касается того, что из Таврического дворца вывозились паркеты и настилались в инженерном замке, насколько мне известно, все-таки никаких архивных свидетельств этому не сохранилось. Но это вот одна из существующих на сегодняшний день легенд. Вообще же понятно, почему так могло быть, потому что паркеты являлись одной из самых дорогостоящих статей расхода при отделке помещений. Стоило и дорого заморское дерево, и сами работы были необычайно дороги, но и русские императоры, русская знать, чтобы подчеркнуть и свое богатство, и свой статус, на это не скупились. В то время как, например, во Франции, на родине художественного паркета, уже в конце XVIII века, все реже и реже стали класть художественный паркет, заменяя его, как правило, дубовым щитовым. Но вот благодаря тому, что расцвет русского художественного паркета наступил по сравнению с Западной Европой позднее, то и, собственно, существовало это искусство художественного паркета у нас достаточно долго, и делалось очень много паркетов. И можно даже сказать, что к настоящему времени ни в одной стране мы не найдем такого количества, самое главное, высокохудожественных, сложных паркетов, как в России. Но прежде всего, конечно, речь идет о паркетах петербургских дворцов.
На этом наш рассказ о паркетах Русского музея подходит к концу. Но прежде чем попрощаться с вами, хочется обратиться с просьбой. В следующий раз, когда вы будете собираться в какой-либо старый музей, подумайте, пожалуйста, о своей обуви. Не повредит ли она паркетов? Ведь они, как мы теперь знаем, произведения искусства. Нередко созданные замечательными мастерами и архитекторами. Над передачей работали заведующим отделом живописи второй половины XIX века, начала XXI, Павел Климов, автор-составитель энциклопедии русского художественного паркета, Дмитрий Бадолян и Анна Всемирнова. Всего вам доброго!